Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сочинский дневник. Борьба за пляжи. Воронеж в попытке защитить Хоперский заповедник. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о карачаевцах. И геймеры. Между реальным и виртуальным. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Жители Нижнеимеретинской низменности Адлеровского района уже несколько лет подряд вынуждены отстаивать свои права от произвола чиновников, которые с нарушениями претворяют в жизнь сочинский олимпийский проект. Люди много раз выходили на пикеты и митинги с целью сберечь от вырубки уникальные леса, парковые зоны Сочи, спасти заповедную речку Мзымта. До 14 апреля общественные активисты и местное отделение партии «Яблоко» проводят в течение 10 дней в Нижнеимеретинской низменности серию пикетов в защиту пляжей, которые олимпийские строители решили заковать в цементный панцирь, рассказывает Олег Кусов.
В Нижнеимеретинской низменности, на территории которой развернулось основное олимпийское строительство, предполагали, что после отселения местных жителей на новые участки главные проблемные темы в связи с Олимпиадой будут закрыты. Но эти надежды оказались напрасными. Появились новые проблемы. Корпорация «Олимпстрой» приняла решение провести берегоукрепительные работы на Нижнеимеретинском пляже, расположенном между устьями рек Мзымта и Псоу. Этот пляж считается самым популярным в пределах Большого Сочи. Его южная граница упирается в абхазскую территорию. Недоумение у местных жителей вызвало не решение олимпийских строителей, а выбранный вариант берегоукрепительных работ. На этот факт обращает внимание глава территориального общественного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская.
Пляжи здесь самые широкие, самые лучшие. 60-100 метров шириной. 6 марта появились люди, подрядчики ООО «Мостовик», которые начали производить работы по захвату пляжа. Самая ужасная система, которую они решили укрепить этот берег. Когда проходили слушания, было предложено очень много способов по берегоукреплению. Лично мной, как член экологического совета, что есть мировой опыт, чтобы не забирать пляж, деревьями укрепляют корнями, а есть двухъярусное террасирование, которое идет вдоль жилого массива, и когда идут шторма, то накат волны останавливается на пешеходном пеленкоре, пешеходной тропе. Это бетонное такое поднятие. Но почему-то ГК «Олимстрой» решил, что лучше оставить 5-10 метров от уреза воды, потом поднимается бетонная плита, и забирается вся территория пляжа.
Таким образом, Нижнеимеретинский пляж урезается до минимума в пользу будущих объектов, которых сочинские общественные активисты прежде не видели на генеральном плане Олимпстроя. Местным жителям сообщили, что это будут гостиницы. Говорит член Совета организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Владимир Тимаев.
Подписаны документы об образовании на базе нижнего кластера Меретинской низменности свободной экономической зоны. Фактически это означает, вплоть до того, что типа нового российского Лас-Вегаса, зона отдыха, идет фактически помимо изъятия пляжей, помимо незаконных строительных работ в особо охраняемой природной территории, нарушение водного кодекса и так далее, ведется строительство с захватом огромного количества земли. У нас есть сейчас документация по поводу 3 кадастров на пляже, захватов практически полной полосы, там буквально остается до уреза воды 5-10 метров. 3 кадастра. Имеется номер, но нет владельца. Выданы в Краснодаре. А чья это земля? То есть кто наложил кадастры на пляжную полосу?
Задается вопросом эколог Тимаев. Глава территориального общественного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская не перестает удивляться нарушениям закона при раздаче собственности морского побережья.
Возникает вопрос. 100-метровая зона берега от уреза воды. Согласно водному кодексу, это зона Р1. Которой запрещена любая строительная деятельность, любая хозяйственная деятельность. Кто мог позволить раздать кадастры без экологических экспертиз и разрешения на строительство производить какие-то работы?
Общественные активисты Нижнеимеретинской низменности пытаются приостановить ход работ, начатых в нарушении законодательства.
каждый человек, проживающий на этой территории, он должен иметь пляжи, так же, как зеленых парковых насаждений, так же, так и места общего пользования. То есть 2 квадратных метра на человека. Если у нас 4000 только прилегающая территория, то значит 8000 квадратных метров должны принадлежать нам. Но на этом пляже купались не только совхоз России. Это самый чистый пляж. Приезжала экологическая вахта, и мы прошли дальше, в сторону Абхазии, к устью реки Псоу. Там приграничная зона, которую охраняет ФСБ. Они оградили свой пляж отдельным забором. И никакого берегоукрепления варваров нет. Они сделали то самое двухъярусное террасирование. Оставили накат волны пляж 80-100 метров и сделали пешеходную прогулочную набережную, защитив себя от размывания. И они не позволяют себе глубить, у них остается пляж. А у нас остается 5 метров, собираются отсыпать неизвестно что, и впереди перед нами должны якобы стоять какие-то гостиницы. Мы пишем во все инстанции. Вы опять поехали к депутату Госдумы, написали письмо, отправили во все прокуратуры. Реакции ноль. Ответа нет, а они строят. 5 метров отреза воды – это что за пляж? У нас 100-метровый пляж, и все туристы, которые приезжали, ну не так, чтобы не было яблоку, где упасть. Подстилку постелишь, рядом вокруг отдыхающих. Это самое было излюбленное место. Город Сочи убивают, как город-курорт.
Не могут получить разумительных ответов от чиновников и экологи. Продолжает Владимир Тимаев.
То есть практически мы сейчас говорим о том, что те остатки жилья и жилых сооружений, где живут люди, то есть частный сектор, он будет потихонечку оттуда выдавливаться. Вот просто идет такой наглый, лицемерный, рейдерский захват пляжной полосы.
Непродуманная хозяйственная деятельность может привести к нарушению природного баланса, в результате которого пляжи будут уничтожаться морем. Чтобы спасти остатки пляжей, власти приняли решение отсыпать на них песок, привезенный из Анапы. Слово Владимиру Тимаеву.
А для того, чтобы сохранить вот эту пляжную полосу, оставшуюся до среза воды, предполагается из Анапы возить песок ежегодно, подсыпать вот эту пляжную полосу, которая естественным образом будет сваливаться в каньон. И возникают опять же вопросы. Налицо коррупционная составляющая, причем до такой степени откровенная, понимаете, но кто проконтролирует, сколько песка было высыпано в эти каньоны. Проверить невозможно. Поэтому, помимо отсутствия любых экологических экспертиз, государственных экспертиз этих проектов, мы не можем добиться даже элементарно банально логического объяснения, а что вообще вот происходит.
Экологической вахте по Северному Кавказу стало известно, что 22 февраля нынешнего года глава правительства России Владимир Путин подписал распоряжение 229-Р, утвердившее право научно-производственного предприятия «Кротон» на добычу 20 миллионов тонн песка на шельфе Черного моря напротив города-курорта Анапы. К постановлению были приложены координаты участка недр. Экологическая вахта по Северному Кавказу стала бить тревогу, говорит член совета организации Сурен Газарян.
Тот песок, который будут брать из моря, он будет уходить из анапских пляжей. То есть там последствия тяжелые будут для Анапы. Там объем очень большой, 20 миллионов тонн. Это значит, что у нас такое же количество песка, уменьшится количество его на пляжах. На пляжах и так добывают песок нелегально. Но если его будут брать из моря, то он тоже будет уходить из пляжа. И Анапа сейчас является единственным курортом черноморским в России, где вообще есть песчаные пляжи. Если они исчезнут, то весь город может в значительной степени потерять свою привлекательность курортную. То есть это такой проект совершенно безумный. Ну, что-то вроде поворота северных рек.
Экологи опасаются, что пострадает и морской органический мир в районе Анапы. Продолжает Владимир Тимаев.
Тем самым в Анапе, нарушая тоже таким же образом боком созданный баланс движения течений, песков и так далее. И я вот не говорю о том биоцинозе, который находится на этих мелководных анапских отмелях песчаных. Вот эти отмели, они являются естественными. Они формируют некий баланс подводной всей живности, растительности и так далее.
Краснодарские экологи, выступая против олимпийского песчаного проекта, неожиданно для себя нашли союзников в лице представителей краевой власти. На заседании 45-й сессии законодательного собрания Краснодарского края было принято обращение к российскому премьер-министру, в котором депутаты просили отменить аукцион на право пользования участком недр в связи с возможными опасными последствиями для излюбленного детского курорта. Просьба депутатов осталась неуспешной. услышанной. Экологи предполагают, что остановить эксперимент с анапским песком пытались местные чиновники и бизнесмены, контролирующие курортную сферу на Черноморском побережье Северного Кавказа. Но у олимпийского лобби в Москве возможности гораздо больше, чем у некоторых краснодарских чиновников и бизнесменов. Член Совета организации «Экологического акта по Северному Кавказу» Владимир Тимаев уточняет, возможности у отдельных представителей власти и бизнеса настолько велики, что они в состоянии без разрешительных документов и экспертиз приступить к строительству некого спортивного объекта на месте парка с уникальными кипарисами и пицунскими соснами поселка Адлерского совхоза «Россия». Экологи и общественные деятели выяснили, что это спортивное сооружение участники зимних Олимпийских игр в Сочи использовать не смогут.
Рядом с пляжем по улице Цимлянская, Берединская Нижняя, как раз и есть Олимпийский Нижний кластер, сейчас в настоящий момент вырубаются деревья. То есть там есть стадион, и реконструкция которого, опять, как говорят застройщики, происходит под эгидой некого проекта программы Олимпийской. Причем это стадион, футбол, волейбол и пляжный волейбол. Какая связь между пляжным волейболом и Олимпиадой? Нам непонятна технология включения вот этих вот объектов под эгиду олимпийских строек.
Говорил Владимир Тимаев.
Рубрику «Сочинский дневник» ведет Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гражданские активисты из Воронежа обеспокоены планами по строительству рядом с Хоперским государственным заповедником предприятия по добыче никеля. О возможности разработки медно-никелевых залежей на юге Воронежской области в январе прошлого года на встрече с председателем правления предприятия «Норильский никель» Владимиром Стржалковским говорил премьер-министр Владимир Путин. Местные власти идею поддержали. Защитники природы опасаются, что предприятие по добыче никеля нанесет ущерб заповеднику. Рассказывает Любовь Чижова.
В Воронеже проходят одиночные пикеты и акции против строительства в 20 километрах от Хоперского государственного заповедника предприятия по добыче никеля. Их участники уверены, что деятельность завода нанесет ущерб уникальной природной территории. Четких планов по строительству пока нет. Известно, что Федеральное агентство по недропользованию объявило конкурс на разработку залежей медно-никелевых руд. В нем участвует компания «Норильский никель», Уральская горно-металлургическая компания, ее дочернее предприятие «Горнорудная компания Урала» и Медногорский медно-серный комбинат. Результаты торгов станут известны 15 мая. Неофициальным фаворитом конкурса считается «Норильский никель». О том, почему жители Воронежской области выступают против строительства, Радио Свобода рассказала гражданская активистка Елизавета Стурова.
Там ущерб будет нанесен, естественно, колоссальный, и не только заповеднику. Но в Хоперском районе очень-очень-очень много подземных вод. И любое бурение, оно будет сопровождаться тем, что будет нарушаться что-то там в земле. Я совершенно не геолог, да, не физик, но здравомыслящий человек, который понимает, какие-то действия делать не нужно, потому что это опасно. Нам всем потом здесь жить, и также животным да, здесь нужно жить, и растения нужно расти, потому что без них и нас быть не может. Мы как-то так очень эгоистично и безрассудно относимся природе.
3 апреля у вас высадился так называемый экодесант в Воронежской области. Да, вот да. Каковы первые результаты работы экодесанта? Удалось ли оценить возможный ущерб для заповедника? Вообще, что говорят экологи?
Цель экодесанта была в том, чтобы об этой проблеме заговорили. Я сама узнала о ситуации в Хопре буквально 3 недели назад. И как-то не очень даже в это поверила. Но мне показалось, это какой-то уткой. Ну, чем-то таким, чего быть не может. Но какой адекватный человек захочет в 20 километрах от национального парка, да, заповедника, что-то копать. Это смешно. Но, как выяснилось, ситуация вполне себе реально. СМИ замалчивают эту проблему, как и многие другие. Мы хотели просто как-то побудить всех на разговор.
А что, кстати, говорят воронежские чиновники по поводу предполагаемого строительства этого предприятия?
Александр Николаевич, это начальник отдела геологии и лицензирования по Воронежской области, Воронежнедра, он отказался прийти на наш круглый стол, сказав, что он не хочет. Мы сказали ему, да, предупредили, что там будут журналисты, ну, будет какая-то общественность, да, граждане, мы там представители каких-то разных организаций, связанных с экологией, связанных с правом, соблюдением прав человека и так далее. Я сам сказал, что работа будет проводиться по высшему разряду, экологии мы постараемся не навредить, и вообще все будет хорошо. Это, по-моему, смешной ответ.
А как вы намерены продолжать кампанию против строительства этого предприятия? Вот каким образом, какими методами, средствами?
Мы будем подавать, обязательно будем подавать заявку на референдум, на разговор с властью открытый, официальный. Ну, он будет, конечно же, референдум, да, не только по нашей проблеме, потому что это невозможно, но по каким-то таким очень важным случаям. Мы будем устраивать какие-то акции, будем распространять информацию, как можем, да, там, группами нашими в социальных сетях. Будем давать интервью, будем приглашать журналистов на наши встречи какие-то. Нельзя молчать, это преступление.
Рассказывала гражданская активистка из Воронежа Елизавета Стурова. В пресс-службе предприятия «Норильский никель» обвинения экологов не комментируют, советуя дождаться оглашения официальных результатов конкурса на разработку залежей медно-никелевых руд. В самом Хоперском заповеднике пока довольствуются лишь слухами о возможном появлении по соседству предприятия по добыче никеля. Вот что рассказал заместитель директора заповедника Михаил Карпов.
Залежи были обнаружены еще в 80-х, 90-х годах. Хотели их еще во времена Советского Союза добывать, но не получилось по разным причинам. Но сейчас вот вернулись из прошлых лет. И в 2011 году, когда Путин Владимир Владимирович вроде бы пообещал Норильникелю провентилировать этот вопрос, рассмотреть, обсудить. Но на сегодняшний день мы слышим, что должен быть уже конкурс желающих несколько корпораций.
Николай Андреевич, ну и как, собственно, в заповеднике относятся к этой идее, к тому, что по соседству может появиться предприятие по добыче никеля?
Понятно, что озабоченность-то есть, но вот что мы на сегодняшний день можем сделать? Мне нужно изучить все-таки этот вопрос и тогда уже предметно обсуждать. Но то, что вот сколыхнуло народ и разные инициативные группы, ну, это нам придаст делу какую-то динамичность.
Расскажите, пожалуйста, вообще о вашем заповеднике, о Хоперском государственном заповеднике. Сколько ему лет, что он из себя представляет, в чем его уникальность?
Заповедник был образован в 35-м году ради сохранения запасов русской выхоли. Зверек как раз занесенный в красные книги всех уровней. Да, эндемик европейской части территории России. Больше ее нигде не встречается. И реликтовый зверек. Древний, очень древний.
А какие такие специальные условия у вас для выхухоли созданы?
У нас есть отдел охраны, научный отдел, отдел экологического просвещения. А задача одна всех этих отделов – сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.
А кроме выхухоли у вас еще много представителей животного мира обитает?
Ну, знаете, если говорить по инвентаризационным данным, отмечено больше 1000 видов растений, где-то 45 видов млекопитающих, 236 видов птиц, в том числе большой процент хищных птиц. Это говорит о том, что территория заповедника жива, есть где гнездиться, есть кормовая база для хищных птиц. И в 98-м году заповедник включен в список орнитологических территорий.
О Хоперском государственном заповеднике рассказал заместитель директора Михаил Карпов. По мнению руководителя проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаила Крейндлина, определить, какой именно ущерб нанесет предприятие по добыче никеля Хоперскому заповеднику, пока невозможно, так как у экологов нет практически никакой информации о новом проекте.
Формально, как месторождение находится достаточно далеко от заповедника, в порядка 20 километров. С другой стороны, там посмотреть на окрестности Норильского никеля или Севера никеля в Мурманской области под Мончегорском, то 20 километров вполне попадает в зону влияния этого предприятия. Соответственно, если это действительно будет так, то ущерб, конечно, может быть сильный с точки зрения атмосферного, то есть воздушного загрязнения. Не знаю, какая там сейчас роза ветров, и никаких расчетов я не видел. То есть если там полетят эти выбы, какие будут выбросы, полетят они в сторону заповедника, пока сказать невозможно. Ну, по крайней мере, по той информации, которой мы обладаем. А то же самое касается водных ресурсов. Да, там недалеко речка Хопер, которая в том числе протекает через заповедник. Если будет сбросы в речку, они могут быть с строительством горнообогатительного комбината, опять же, неизвестно, какая будет технология, то, конечно, природным комплексом, в том числе, ну, вот, всего региона, в том числе заповедника, может быть нанесен ущерб.
А насколько это законно строить предприятие по добыче никеля в 20 километрах от заповедника? Закон это допускает?
Закон про это, к сожалению, ничего не говорит. Естественно, должна быть оценка произведена, оценка воздействия на окружающую среду. Должна быть публичная, естественно, все эти материалы. Это как раз очень плохо, потому что сначала проводится конкурс, то есть как бы фактически принимается решение о нечаемой деятельности, а потом уже разрабатывается проект, только на стадии проектной документации. должны быть, да и то не всегда происходят вот какие-то публичные обсуждения, оценки воздействия окружающей среды и так далее. Ну, к сожалению, это тоже так вот у нас устроено законодательство.
В каком состоянии сегодня находится российская заповедная система? Охраняет ли закон заповедники от хозяйственной деятельности вообще в принципе? Насколько эффективно охраняет?
Заповедная система находится в тяжелом состоянии. В первую очередь, это связано с тем, что руководство страны воспринимает заповедная система как нечто, что должно приносить доход. Причем не совсем понятно кому. То есть государству, то ли каким-то конкретным чиновникам. Последний раз об этом говорилось, например, на встрече президента с Советом по правам человека, руководителя Громадского общества по правам человека, когда 15 марта этого года, в ответ на как раз заявление экологов о том, что заповедная система все плохо, было сказано, что ну как же наши национальные парки приносят всего 300 миллионов рублей, да, американские 14 миллиардов. Не сказано, правда, было, сколько государства, если США вкладывают в эти национальные парки. Ну и сейчас политика государства, в том числе и в сфере нормотворчества, как раз направлена на то, чтобы всячески вовлекать охраняемые территории в различные формы хозяйственной деятельности. Это вот уже в конце прошлого года принят федеральный закон 365 ФЗ, который уже в задачи заповедников внесен познавательный туризм, в том числе строительство там мини-гостиниц, коттеджей и так далее. Кроме этого, для того, чтобы реализовать конкретный коммерческий проект под названием «Курорт Лагонаки», строительство курорта Лагонаки в Кавказском заповеднике, который планирует его курорт Северного Кавказа, также закон были внесены изменения, разрешающие строительство практически любых туристических, спортивных объектов, биосферных полигонов, биосферных заповедников, а их у нас 40, то есть под угрозу попадает не только вот несчастный Кавказский заповедник, который, кстати, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но еще для северных резерваций. Ну и в планах Минприроды продолжение изменения законодательства об особо охраняемых природных территориях, которое вообще может привести к его полному разрешению, потому что там планируется, в частности, впервые с 91 года ввести возможность изъятия земель заповедников, перевод заповедников в национальные парки, фактически очень сильное ослабление режима национальных парков, ну и так далее, перевод федеральных заповедников в региональные.
О ситуации вокруг Хоперского заповедника в Воронежской области и о состоянии российской заповедной системы говорил руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин.
Судьбу Хоперского заповедника выясняла Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Рик Санторум, претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, объявил о выходе из президентской гонки. Представитель консервативного крыла республиканцев Рик Санторум победил на первичных выборах в нескольких штатах, однако его шансы победить в борьбе за номинацию главного претендента на выдвижение в президенты Митта Ромни рассматривались как очень небольшие. Теперь Митту Ромни практически обеспечена номинация, и известно, что он станет соперником Барака Обамы на президентских выборах в ноябре. Михаил Столяров, кандидат от «Единой России», согласно официальным итогам голосования, избранный мэром Астрахани, отверг предложение оппозиции провести повторные выборы главы города. Более 20 человек во главе с бывшим кандидатом в мэры от «Справедливой России» Олегом Шейном проводят голодовку, требуя аннулирования результатов выборов. Они указывают на многочисленные нарушения в ходе голосования. Тверской суд Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей лидера движения защиты Химкинского леса Евгению Чирикову за установку палатки на Красной площади во время оппозиционной акции 8 апреля. Инспекция МВД России, проводившая проверку работы Министерства внутренних дел Татарстана, дала ей удовлетворительную оценку. Положительная оценка дана, несмотря на ставшие известными недавно факты издевательств над задержанными в отделе полиции Дальней в Казани. Специальный международный посланник в Сирии Кофи Аннан настаивает на соблюдении ранее согласованного срока прекращения огня в Сирии 12 апреля. В Норвегии проведено очередное психиатрическое обследование Андерса Брейвика, который ранее сознался в убийстве 77 человек. Врачи установили, что Брейвик психически вменяем и дееспособен и может отвечать за свои поступки. Европейский суд по правам человека поддержал решение британского суда выслать из Великобритании в США радикального исламского проповедника Абу Хамзу и еще 4 подозреваемых в террористической деятельности.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о карачаевцах и геймеры между реальным и виртуальным. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о карачаевцах. Последняя перепись населения выявила, что в России живут 218 403 карачаевца. Причем преимущественно это сельские жители – 132,5 тысячи. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и доктор исторических наук Мурат Каракетов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, карачаевцы фактически единый с балкарцами народ, который разделен административно на две республики. Как вот эта разделенность сказывается на этническом самосознании и самочувствии народа?
Ну, она могла бы и не сказываться. Тем более, что и карачаевцы, и балкарцы разделили трагическую участь других депортированных народов. Они были ложно обвинены в пособничестве немецким оккупантам, и на этом основании на 13 лет оторваны от своей родины. Многие из них погибли в процессе переселения, и лишь в 56-57 году могли начать процесс возвращения на свою родину. Так что их историческая судьба общая. Но они мало того, что территориально разделены, и между ними прямой такой транспортной прямой связи почти нет. Там горный массив Эльбруса высится на границе этих территорий, и его нужно как-то объезжать. А кроме того, еще разница в том, что в Карачаево-Черкесии карачаевцев значительно больше, чем русских, черкесов, не говоря уже о там более мелких народах, как абазины, ногайцы. А в Кабардино-Балкарии, наоборот, их меньше, чем кабардинцев, их меньше, чем русских, значительно меньше. Они составляют меньшинство балкарцы, где-то меньше 10%. Поэтому и самоощущение народа, ощущение удовлетворенности своим статусом, своим положением, своими достижениями разное. У карачаевцев оно достаточно высокое, а у балкарцев, наоборот, преобладают какие-то ощущения недопредставленности, неполной самостоятельности в решении собственных дел и так далее.
Спасибо. Мурат Джадаевич, как возник карачаево-балкарский народ? Каковы особенности его этногенеза?
По данным археологических, этнографических материалов, литературных источников, антропологии и данным языка, формирование карачаево-балкарского народа было достаточно длительным. Где-то на рубеже X-XI веков можно говорить о сложении основных признаков древнекарачаево-балкарской народности, из которой где-то на рубеже также, так сказать, раннего и позднего средневековья сформировались современные карачаевцы и балкарцы. Но если говорить, какие народы или этнические группы сыграли важную роль в формировании карачаево-балкарской народности, то можно назвать, прежде всего, конечно, северокавказский субстрат, потому что он был основным формирование данного народа. Решающим фактором, конечно, в окончательном формировании их явилось массовое переселение тюркских народов на территорию центрального Предкавказья. У меня не вызывает сомнений и в тюркоязычии западных Алан в 8-10 веках. Территория Карачаево-Балкарии, если говорить, скажем так, обыденным языком, или народным, кишмя кишит тюркскими археологическими памятниками, а также, что самое главное, древнетюркской рунической письменностью. Правда, встречаются памятники нетюркской культуры и письма. На сегодня выявлен, правда, один, к сожалению, утерянный эпиграфический памятник, который читается с иранских языков.
Сергей Александрович, какие особенности на устройство карачаевского общества наложила жизнь в горах?
Ну, жизнь в горах – это жизнь нелегкая, которая требует взаимопомощи и достаточно тесного семейного сплочения. В горах Карачая плохо урожается любая зерновая культура, за исключением ячменя. Поэтому своего зерна карачаю всегда не хватало. Поэтому и по историческим традициям, аванским и авано-тюркским, более кочевым скотоводческим, нежели земледельческим, и в силу природных условий, основную роль в хозяйстве карачаевцев всегда играло скотоводство. Прежде всего, овцеводство, конечно. Ну и разведение крупного рогатого скота. Нигде нет такого высокотехнически совершенного орошения. Рыки, заливаемые пространства, так называемые бичинлики, водоотводы, водопроводы, повисающие иногда над отвесными обрывами и пропастями, выдолбленные, скажем, в бревне или выдолбленные в скале и так далее, как в Карачае. Причем это не для орошения полей и огородов главным образом, а именно для орошения таких ухоженных лугов, пастбищ, так называемых бичинликов. Вот внимание, уделяемое такому благоустройству своей среды, оно выделяет карачаевцев среди многих других народов Кавказа. Каждый кавказский народ так или иначе благоустраивает свою среду, но делает это по-своему. Вот карачаевцы делают это очень своеобразным способом.
Сергей Александрович, а вот какие функции выполняют карачаевские кланы и фамилии?
Ну, они выполняли функции народного правосудия, отправления законов или слежения за соблюдением традиционных правил жития адатов. Это было их основное значение – сплочение для защиты своих коллективных интересов и трудовой взаимопомощи, конечно.
Мурат Джадаевич, а что из себя представляет этический кодекс карачаевцев Езден-Адет? В чем его особенности по сравнению с аналогичными нормами и нормативными системами других народов?
В принципе, в карачаево-балкарском языке такого понятия или словосочетания, как Езден-Адет, фактически нету в народном языке. Есть Езделлик, то есть заузденство. Это социальный кодекс, который был распространен до второй половины XIX века и, трансформируясь, дожил до нас. Значит, Эзделлик, он предполагал взаимоотношения высших сословий с низшими и средним сословием, узденством. И он, прежде всего, был ориентирован на решение таких вопросов, как воспитательство, как, значит, взаимопомощь, этические нормы, взаимоотношения между людьми разных сословий. В чем особенности его? Ну, в XIX веке сословная комиссия полностью фактически провела достаточно серьезную работу по фиксации этих норм, норм Эзделлика. И там говорится о том, что в отличие от других народов Центрального Предкавказья, у которых был принят кабардинский кодекс Адыгехабзе, у карачаевцев он отличался тем, что, так сказать, прежде всего за кражу высшие сословия штраф платили, а низшие сословия по стоимости вещи. Там же говорится о том, что продавалась личность крепостного крестьянина, а не крестьянин плюс его имущество. Плюс еще, значит, если он отправлялся на работу, то, соответственно, заработки, которые у него в ходе этой работы получались, все это шло хозяину, господину, в отличие от кабардинцев, где заработанное делилось пополам между работающим и владельцем. Ну, там еще есть многие, так сказать, аспекты, которые, в принципе, отличают правовую культуру карачаево-балкарцев от других народов. Конечно, особенности устройства карачаевского общества наложили, без сомнения, отпечаток на их хозяйственно-культурный облик. Но дело в том, что хозяйственно-культурный облик карачаево-балкарцев отразил в себе не только степную, но и горно-предгорную систему жизнеобеспечения. Здесь можно найти достаточно развитую, как сказал Сергей Александрович, скотоводческую традицию, свойственную как для степняков, так и горцев. так и развитую для горной местности земледельческую культуру, в частности, растительную систему. Но мы немножко, так сказать, если посмотрим на источники 18-19 веков, то заметим, что если в конце 18-го, начало 19 века здесь сеяли достаточно много и не только ячмень, но и пшеницу и другие зерновые культуры, а в Каджурте вызревает даже орех грецкий, то заметим, что подавали на стол для гостей. И заметим, что там присутствовал и завозной рис, там присутствовали, так сказать, стручковый перец, там, значит, разного вида, так сказать, пироги и так далее, в том числе халва. Она была 5 видов. И вот эти вещи позволяют говорить о том, что в хозяйственно-культурном типе карачаевцы и балкарцев отразились и степные, и горно-предгорные, скажем, культурные системы жизнеобеспечения.
Сергей Александрович, что из себя представляет религиозное сознание карачаевцев?
Надо сказать, что ислам в западной части Кавказа гораздо менее укоренен, чем в восточной части, скажем, в Дагестане. Он здесь появился позже. Он появился здесь в значительной степени через Крым, то есть в форме ханафитского мазхаба, характерного для Турции и отличающегося своей относительной либеральностью, в том числе признанием свободы воли, чего не признают другие мазхабы ислама, и достаточно, я бы сказал, поверхностен. Может быть, именно в результате как бы реакции на эту поверхностность, неглубокую укорененность ислама, кое-где в Карачае, в отдельных точках, но не очень широко, имеются такие гнезда такой пуританско-фанатичной исламской активности, которые в целом для народа совершенно не характерны. С другой стороны, огромное количество различных доисламских верований и обычаев до недавнего времени сохранялось, а отчасти и сегодня сохраняется в народном быту. Ведь здесь до ислама были распространены и христианство, древнейшие христианские храмы в России в целом находятся именно на территории Карачая, относятся к X веку. Здесь прослеживаются и иудейские какие-то отголоски, что, естественно, если учесть, что Карачай входил в сферу влияния хазарского каганата, где иудаизм был официальной религией верхушечных слоев. Так что очень сложная картина, но специалисты религиеведы разбираются в этой мозаике, а простой народ, не являющийся специалистами в области сравнительного религиеведения, просто охотно выполняет эти обычаи, которые красивые, приятные, интересные, и соблюдая основные исламские нормы, тем не менее в своем быту содержит очень много вещей, которые напрямую с исламом никак не связаны.
С профессором Сергеем Арутюновым и доктором исторических наук Муратом Каракетовым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Среди множества названий поколения нынешних 20-летних есть и такое поколение геймеров. Сетевые компьютерные игры стали не только любимым времяпрепровождением миллионов молодых людей во всем мире, но и эффективным средством формирования их отношения к жизни. О геймерах и связанных с ними проблемах Владимир Абаринов поговорил с московским социологом Полиной Калазариди.
У каждого из нас когда-то впервые появился компьютер, а в нем были игры. И каждый переболел этим увлечением. Но у многих увлечение не прошло. Они превратились в заядлых геймеров. В настоящее время это глобальное сообщество. Геймеры играют один на один и большими командами в сетевые игры. Разработка таких игр стала серьезным бизнесом. Мой сегодняшний собеседник, магистр социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Полина Калазариди, занимается изучением этой субкультуры. Недавно в «Московских новостях» была опубликована ее статья под названием «Поколение компьютерных игр», в которой она утверждает, что мышление геймеров устроено несколько иначе, чем у всех прочих, и связала поколение геймеров с болотным протестом. Полина, кто же такие геймеры и чем они отличаются от нас, простых смертных?
Это другая культурная практика, которая позволяет выработаться немного другим навыкам. Первое, они очень быстро опознают правила игры. Либо выбирают следовать по ним, либо нет. Если они следуют по ним, то это не болотная площадь. Если они пытаются менять правила игры, это тоже возможно, строить свои уровни, занять место того, кто придумывает, как ходить именно по этому уровню. Ну, это да, действительно, люди, которые склонны так или иначе к какому-то коллективному, нередко, но чаще всего все-таки индивидуальному протесту. Это, на мой взгляд, на второе очень важное свойство. Задача любой компьютерной игры – это индивидуальная победа. Детские игры, которые играли дети во дворах, зачастую несли задачу в самом процессе игры, самом. То есть не в цели, не в выигрыш, а там важен именно был процесс, особо ту или иную ситуацию и так далее. Здесь важен именно результат. Дальше следует сказать о том, что компьютерная игра всегда предполагает, что проигрыш – это выход из игры. То есть если вы проигрываете, вы просто перестаете играть. Это совершенно другое, в отличие от книги, которую вы просто отложили, игры, в которую вы играли, потом бросили, потом снова стали играть. То есть если вы проигрываете, то вы проигрываете. И, безусловно, люди в большей степени нацелены на победу. И дальше уже нужно говорить скорее о каких-то видах геймеров, если говорить о субкультуре геймеров, или просто навыках людей, которые с этим выросли. В любом случае, они намного быстрее, чем их поколение родителей, именно понимают, какие правила игры и как с ними быть.
Существует уже довольно много примеров, в том числе криминального характера, когда геймер заигрывается, перестает ощущать грань между виртуальным миром и реальным. Вот, например, когда произошла история с побегом заключенного из Вологодской колонии на вертолете. Я представил себе, что он вполне мог найти такой способ побега в одной из компьютерных игр, скажем, Prison Break, «Побег из тюрьмы». Есть такая игра по мотивам одноименного фильма, а в ней есть именно побег на вертолете. После того, как ему удалось бежать, он поступил странно. Посадил вертолет недалеко от колонии, вызвал или поймал на дороге такси и поехал домой, где его, естественно, ждала засада. Так мог бы поступить заигравшийся геймер. Выполнил миссию, перешел на следующий уровень, сохранил игру и вышел из нее. Пошел есть суп на кухню. Но миссии бывают разные, в том числе с убийствами. Виртуальные персонажи в процессе игры накапливают несколько жизней, а вот живые люди – нет, у них жизнь одна. Полина, вам не кажется, что этот переход грани может быть опасным?
Безусловно, патологии, связанные с любыми увлечениями, опасны. И крайняя степень увлечения чем бы то ни было, она может нести разрушительный характер. На мой взгляд, слухи о возможной опасности потери грани между виртуальным и реальным миром, они несколько преувеличены. Во-первых, определенные границы уже стираются, и это сложно не заметить. Людям, которые ежедневно сидят в Фейсбуке, новости черпают из интернета, нередко через интернет находят работу, друзей, семью и так далее. Другое дело, что здесь всегда есть место абсолютному событию – жизни и смерти. И больше всего люди страшатся того, что у геймеров эти понятия смешиваются, и то, что в реальной жизни, жизнь и смерть является абсолютным событием, то для геймера событие относительное. Это, ну, часть игры. Часть игры, где можно перезагрузиться и начать заново. Здесь нужно понимать, что потеря этой грани – это патология, которая связана не с тем, что люди играют в игры, а с тем, как люди воспринимают себя и окружающий себя мир. То есть точно так же можно вспомнить, как после выхода «Страданий юного Вертера» молодые люди прибегали к суициду значительно, как сегодня нам рассказывают, чаще, чем до этого.
«Страдания юного Вертера» – это роман Гёте, герой которого кончает самоубийством от несчастной любви. Роман вышел в 1774 году, пользовался небывалой популярностью и привел к волне самоубийств молодых людей по всей Европе. В психологии существует даже специальный термин – синдром Вертера, то есть стремление к подражанию героям массовой культуры.
То есть здесь, безусловно, есть элементы подражания, есть элементы непонимания что есть вымысел, а что есть правда, то, что всегда возникает, когда мы имеем дело с другой реальностью, придуманной, существующей где-то в тексте, в кино, и так далее. Но, конечно, у нас еще пока во всем мире нет какой-то культуры отношения к играм. Игры считаются делом подростков и фриков. Когда это станет, а это постепенно становится, разрастаясь, проникая в сферу рыночных коммуникаций, в сферу образования, игры становятся такой более закономерной частью нашей повседневности, какой-то практики, у нас появляется способность с ними как-то взаимодействовать. Тогда все эти процессы социализации с включением в них компьютерных игр, в том числе и групповых, где люди образуют какие-то команды, проходит относительно гладко. Естественно, когда это кажется маргинальным, то сфера маргинализируется, в нее она, соответственно, такой в какой-то момент оказывается, и потом мы ужасаемся тому, что люди начинают ходить с топором после игры в компьютерную игру.
Геймерами уже довольно давно заинтересовался кинематограф. 3 года назад вышел американский триллер «Геймер», а в России фильм Павла Санаева «На игре», за которым последовал сиквел «На игре 2». А недавно телеканал СТС показал 8-серийное продолжение этой саги. Название «На игре» совершенно явно намекает на что-то вроде наркотической зависимости. Герои подсели на игры, так же, как наркоманы садятся на иглу. Сюжет сериала построен на том, что геймеры неожиданно для себя получают в реальности способности супергероев, которыми они обладают внутри игры. Грань стирается. Полина, вы по моей просьбе посмотрели сериал. Ваше мнение?
В общем, мне скорее понравилось то, что снял Павел Санаев, поскольку здесь нет какой-то особенной демонизации игры, с одной стороны, которая могла бы быть, учитывая, что демонизация существует в российском обществе значительно сильнее, чем в западном, например, в научном сообществе. А по содержанию фильм «На игре 2» страдает тем же, чем все почти что фильмы, посвященные теме компьютерных игр и виртуальной реальности. Они эксплуатируют достаточно любимую многими людьми тему теории заговоров, теории злых гениев, которые все придумали и нами управляют. Одним словом, теорию, которая, в общем-то, теорией как таковой не является, но всегда получает много сторонников, когда появляется любая новая затея, и все сразу же хотят объявить это какой-то такой вот страшной штукой, которую в конце концов используют против нас.
В прошлом году мы узнали, что президент России Дмитрий Медведев тоже геймер. Он вдруг предложил создать аналог сетевой игры World of Warcraft на материале российской истории. А потом у него была встреча с представителями сетевого сообщества, на которой присутствовала Полина Калзариди. В этой беседе Медведев сказал, что практически у любого сотрудника администрации президента на компьютере есть игра Angry Birds – «Злые птицы». Сюжет этой игры заключается в том, что наглые свиньи крадут у птиц яйца, а разгневанные птицы стреляют в них из рогатки и отбирают яйца назад. Полина, что же это означает для всех нас?
Я, с вашего позволения, сделаю одну маленькую занудную поправку. Она связана с тем, что игры в айпадах и в телефонах – это не совсем то, что представляет собой такая там субкультура любых геймеров. То есть, собственно, почему в литературе научно используется термин «видеоигра», потому что это игра и на компьютере, и на приставке, и там в телефоне, например, или на iPad. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, у него на iPad есть Angry Birds, как мы все узнали на той встрече. Во-первых, это совсем не те игры, которые играют геймеры. Это примерно то же самое, что Тетрис, который есть практически в любом телефоне. То есть они не несут никакого особенного отпечатка именно игровой реальности. То есть это развлечение для пальцев, чем для ума, души, захватывает это, наверное, только единиц. Наверное, если бы Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что все сотрудники президента периодически подаются вышиванию, то это было бы по типу практики примерно то же самое. То есть такое методичное движение руками, которое заставляет там птичек лететь в определенную цель.
Сразу вспоминается губернатор из «Мертвых душ», который вышивал бисером. По крайней мере, человек был безобидный.
А о чем это говорит? Наверное, о том, что мы по-прежнему считаем, что когда человек выпадает в реальность игры, даже если это Тетрис, это что-то страшное и порочное. Но я тоже не стала бы здесь быть является таким, служит апологетом совершенно любых компьютерных игр, потому что мы понимаем, что, допустим, игра в шахматы, она имеет свою историю, свою теорию, ее тоже запрещали, ее по ее поводу тоже негодовали, но тем не менее шахматы сейчас легитимно существуют. И это во многом заслуга тех людей, которые мыслили шахматы шире, чем просто процесс изменения положения фигур на поле. С компьютерными играми, я думаю, произойдет рано или поздно какое-то разделение достаточно серьезное на игры, которые не позволят существовать вот этому полю неразличимости. Когда мы не понимаем, какие игры, условно говоря, подобают чиновнику и государственному служащему, а какие породят его. Потому что одно дело, если люди играют в шахматы, а другое дело, если люди играют в дурака или в покер. Вот, или даже в шашки. Это разные вещи, и, безусловно, их не стоит путать, на мой взгляд. Точно так же, как и потому, что человек просто играет в компьютерные игры, пожалуй, ничего нельзя сказать о том, кем он является. Он может быть чиновником, он может быть преступником, он может быть подростком, а может быть седовласым старцем.
Это была Полина Калазариди, магистр социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук.
С Полиной Калазариди беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пилоты опасаются, что филиал со временем лишит их пассажиров и соответствует.
Мы не будем прекращать до победы. Победа одна, это
пилот. Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность.
Соединенные Штаты готовы предоставить любую необходимую.
Это шокирует. Ясно, что они не намерены никого принять.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».